Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
14 главу, и мы с вами будем вместе читать, изучать 14 по 21 стих. Так как этот текст читался уже, то я приглашаю всех уже присесть и приготовиться к нашему процессу копания Божьей истины, извлекания истины Писания для нашей жизни. Христианство достаточно сильно и радикально отличается от подавляющего большинства религий, можно сказать, смело от всех религий, которые есть в этом мире. Отличий таковых немало, но есть одно особенное отличие, которое связано с нашим текстом, и оно находится в такой практической сфере отношений и жизни верующего человека, и заключается в том, как мы, христиане, призваны относиться к нашим врагам. Известному советскому руководителю Никите Хрущеву приписывают такие слова. «Различие между христианством и коммунизмом огромное». И я думаю, что это вполне понятно, потому что у него была цель уничтожить христианство. Он обещал еще при своей жизни показать последнего верующего по советскому телевидению, и что, конечно, не произошло, и в принципе произойти не могло. Но вот что он говорит дальше. «Различие между христианством и коммунизмом огромное». Если кто-то ударит меня в лицо, то ты должен, если кто-то ударит тебя в лицо, то ты должен повернуть другую щеку. Если кто-то ударит меня в лицо, то я тебе отвечу так, что у тебя отвалится голова. И я думаю, что это весьма понятно, особенно в наше время, когда совершенно так неожиданно в медиакультуру снова ворвалась концепция мести. Фильмы, журналы, статьи, просто даже общественная, идеологическая такая субстанция мыслительная сегодня наполнена концепцией отмщения, воздаяния, наказания. Это вовсе не означает, друзья, или даже сказать больше, это, к сожалению, означает также, что и мы, верующие, не всегда свободны от духа мести. И он может посетить даже собрание святых Божиих. Наша греховная природа всегда с нами. И наша греховная природа всегда желает отмщения. Поэтому у каждого из нас есть потенциал для такого греха. Именно поэтому нам нужно быть внимательными к движению нашего сердца, преодолевать сопротивление нашей греховной природы верою и послушанием Духу Святому, ну и посвящать себя правильным делам. Надо сказать даже больше. Если мы не будем бодрствовать в своей жизни, то дух мести посетит наше сердце. Дух отмщения придет в нашу жизнь. Причем он может приобретать довольно-таки благочестивые формы. Ну, например, мы благословляем наших врагов. Мы даже молимся, чтобы Бог их благословил. Но желаем, чтобы это благословение выразилось в том, что им что-то на голову упало, у них что-нибудь в жизни плохое приключилось, у них какие-то трагедии случились. Ну, Боже, благослови его, вот как ты можешь благословить, то бишь наказать. Или эта форма приобретает очень хитрое такое выражение, имеющее вид благородства. Мы не мстим в своей жизни, но мы не мстим. И в этом есть вот наше хорошее, доброе отношение. Он мне плохое, а я ему не мщу. Но то, что предлагает нам здесь Павел, то, что мы читали в самом начале этого собрания, намного больше. Он учит нас умерщвлять свою плоть и подчинять свои интересы и желания нуждам других людей. И апостол Павел, в сущности, снова возвращает к этим первым двум стихам этой 12 главы, где Павел учит нас преображаться посредством обновления нашего ума, чтобы не сообразовываться с этим миром, в котором мы живем, с его ценностями, идеологией, обсуждением, концепциями и так далее. Одним словом, он призывает нас, чтобы наше поведение соответствовало Христу, было по воле Божией, а не по стихиям этого мира. Причем он показывает, помните, мы читали с вами с 3 по 8 стих, мы с вами живем как жертва живая, как жертва поклонение Богу, жизнью поклонения, и это выражается через то, что мы служим нашим братьям и сестрам в церкви духовными дарованиями. С 9 по 21 стих он пока учит нас, как проявлять любовь агапа по отношению к людям в любых обстоятельствах. Причем с 9 по 13, как мы в прошлый раз читали, о том, как поступать правильно в отношении верующих людей, а с 14 по 21 он говорит, как относиться к людям вокруг нас, в отношении, и особенно в отношении к врагам нашим, к гонителям нашим. Причем надо сказать, друзья, что наши притеснители, недоброжелатели могут даже оказаться среди тех, кто исповедует имя Христа. И поэтому наш текст имеет достаточно много интересной практической информации, рекомендаций, советов для нас сегодня, как во внешнем мире, так и для внутреннего мира, внутри даже церкви. Но прежде чем мы с вами начнем изучать вот этот уникальный текст апостола Павла, надо отметить, что он является не первым, кто стал говорить о любви к своим врагам. Он не первый, кто стал излагать это уникальное библейское учение об отношении к врагам. Смотрите, мы находим подобные же мысли и тексты в книге притчей в Ветхом Завете. Например, 20 глава, стих 22. «Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, и Он сохранит тебя». Или стих, или глава 20, стих 20, глава 24, стих 29. «Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его». А стих 20 нашей главы, 12 главы, Римлянам, это цитата из притчи 25 главы, стих 21. Наш Господь Иисус призывал к подобным вещам, любить своего врага. Другие апостолы высказывали схожие мысли. Но несмотря на эту долгую историю Божьего откровения, которое и так издалека совсем, из глубокой древности идет к людям, вот это Божие отношение, Божьи советы к врагам, они не являются сегодня популярными, даже и в наши дни. Казалось бы, когда гуманность должна была бы уже утвердиться в нашем обществе, вспомните, сколько было снято фильмов, написано книг, журнальных статей, где месть не только не порицалась, но даже восхвалялась и всячески оправдывалась, и даже поощрялась. Ну и наша греховная природа, наша природная склонность к мщению тоже с нами, всегда с вами. Поэтому даже среди верующих можно найти попытки оправдать свое поведение, свои поступки и отказаться от послушания ясному учению Христа Иисуса. Ну давайте начнем копать этот текст, чтобы видеть, как мы можем проявлять нашу любовь по отношению к окружающим нас людям, особенно тем, которые недоброжелатели наши, те, которые гонители наши, как любовь агапы может действовать в наших жизнях и в их жизнях через нас. Во-первых, наше отношение к нашим притеснителям. Мы читаем стих 14, 15 и 16. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренно». Не мечтайте о себе. Во-первых, стих 14 говорит нам о том, что наша реакция по отношению наших гонителей выражается в неожиданной форме. Мы их благословляем. Мы их благословляем. Когда нас преследуют, притесняют по причине нашей веры во Христа, мы не ожесточаемся, не отвечаем злой взаимностью, но продолжаем любовью благословлять этих людей. Апостол Петр пишет об этом в своем первом послании, глава 4, я читаю первые 5 стихов. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству, пище и питьи, нелепому идолослужению. Почему они и девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых». А чуть ниже он, продолжая свою мысль, пишет стиха 12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если засловят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Более того, когда вот Павел и Петр пишут эти строки, вот особенно нас интересует здесь Павел, потому что мы изучаем сегодня 12 главу послания к римлянам, его послание, то Павел это пишет не как какой-то теоретик, который рассуждает о страданиях. Павел не тот, кто предполагает, как нужно действовать. Павел тот, кто жил на самом деле внутри вот такой трудной, серьезной жизни, притеснений, гонений. Много раз он был наказываем за свою веру, изгоняем из города, бит палками, побиваем камнями, оказывался в кораблекрушениях, в темницах. Одним словом, Дух Святой так задумал, чтобы Павел все это испытал. И когда он пишет, то те верующие, слушая его, не могли сказать: «Ну, Павел, ты просто не знаешь, как нам тяжело. Тебе легко так говорить? Благословляйте гонителей. Ты-то сидишь там где-то в Иерусалиме или в Риме, у тебя все нормально, все прекрасно». Но когда Павел говорит своей жизни, он подтверждает, что он так жил, он так поступал. И поэтому это возможно верующим людям так жить. И то, что он советует, в этом-то и есть вот столкновение ситуации, то, что он советует, абсолютно противоположно нашей греховной сущности. Ударили меня, я сразу же ударю. Меня, что-то сказали про меня плохое, я отвечу. Павел говорит, вместо проклятия нам нужно благословлять тех, кто нас гонит. Благословение и проклятие – это пожелание какого-то будущего, да, для человека. Проклятие желает вреда, благословение желает хорошего, доброго человеку. И настоящий христианин, в принципе, говоря своим языком, не имеет варианта в своем выборе проклясть кого-либо. Настоящий христианин имеет только один вариант – благословить. Кстати, Иаков пишет об этом, Дима Сасин как-то проповедовал на этот текст, 3 глава, стих 9 и 10, говоря про язык: «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Иными словами, Иаков не говорит: «Когда-то благословляйте, когда-то проклинайте». Он довольно четко говорит: невозможно, неправильно, не должно так быть, чтобы христианин и благословлял, и проклинал из одних и тех же уст. И связывая это с нашим текстом, мы видим только один вариант – это благословить. Только благословить. Причем он, интересно, отмечает здесь, и это надо тоже заметить, что не только не проклясть и не только терпеть достаточно, но надо активно желать и искать благословения для своих противников. Я процитирую слово из Нагорной проповеди Христа. Он говорит: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Наша греховная плоть всегда желает отплатить тому, кто причинил нам зло. Причем надо отметить такой факт, что вот эта вот заповедь Ветхого Завета «Око за око, зуб за зуб» или «закон воздаяния» на самом деле было не выражение мести. Это был закон, защищающий людей от мести. Потому что месть всегда хочет не один глаз взять, а два. Месть всегда хочет больше причинить вреда, чем тебе причинили. Всегда ответ нашей греховной природы намного несоизмеримо больше, намного больше, чем то, что мы получили. Поэтому закон Ветхого Завета, справедливого воздаяния, наказания, вовсе не поощряет, чтобы причинить зло, а защищает человека от мстивого духа, от злости, от насилия, от искушения человека, на самом деле, совершить более жестокий поступок. Итак, месть хочет воздать больше, справедливость хочет сделать соразмерно деянию, а христианская любовь желает не проклятия, а благословения. Вот такое отношение есть проявление настоящей любви, агапы, настоящей благодати. Поэтому первое задание, которое хочется дать всем. Запишите, пожалуйста, в отношении кого вам следует поступить на этой новой неделе по-христиански. Не мстить, не терпеть, но любить. Христианское отношение – это не мстить, не терпеть, но активно любить. И начинается с того, что мы просто благословляем человека. Итак, первый момент – наше отношение в сердце, наше отношение в устах – это благословить. Второй момент – это отождествить себя с человеком. Или отождествление, стих 15 и 16, два стиха эти, стихи 15 и 16, кажутся какими-то вне контекста. Радуйтесь радующимися, плачьте с плачущими. Да, довольно неожиданно совсем. Как бы, ну, странно кажется. Почему так сказано? Почему так написано? Причем здесь 16 стих, причем здесь гордость и гонение? Кажется, что этим двум стихам лучше бы где-то оказаться между 9 и 13, где говорится об отношениях между верующим внутри общины. Давайте посмотрим повнимательнее, и мы увидим эту связь достаточно быстро. Во-первых, эти два стиха говорят о нашей реакции как в отношении верующих, так и неверующих. Это некий принцип, который показан, причем если говорить теологическим языком, есть, как известно, общая Божья благодать, доступная всем, есть частная благодать, дарованная Богом самим. Так вот, здесь говорится об общей благодати, которую мы проявляем по отношению всем людям, все, кто вокруг нас. И подобно нашему Богу, который любит всех, мы также проявляем свою заботу и попечение о всех, кто вокруг нас. Поэтому мы призваны плакать с плачущими и радоваться с радующими. Мы призваны не быть гордецами, это стих 16, но быть смиренными и так думать о себе, не быть лицеприятными по отношению к людям, как они к нам относятся. Вот ты мне хорошо относишься, я тебе дам, плохо относишься, не дам. Ты вот со мной из одного города, тебе дам, ты из другого города, не дам. Ты ходишь со мной в одну церковь, я тебе поучаствую, не ходишь, я тебе никак не помогу. Конечно, стих 15 учит нас сопереживать и проявлять сочувствие к людям, которые вокруг нас, нашим ближним, для их скорби и радости, и это относится как к церкви, так и вне ее. Но и надо сказать, что, конечно, к верующим внутри церкви проявлять такое вот сопереживание, отождествление, конечно, намного проще и понятнее. Но они братья и сестры мои. И об этом говорит Павел в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 26-27. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы тело Христово, порознь члены». Одним словом, мы понимаем, что мы созависимы в нашей духовной жизни, в наших отношениях, поэтому боли братьев и сестер, радости, это тоже и наши радости, и наши боли. Но когда мы приходим к мир неверующих, то надо отметить, что, друзья, мы все с вами являемся также и частью человеческого сообщества. И даже если страдания неверующего человека могут быть не связаны с нами напрямую, но он не член нашей семьи, он не член церкви, в конце концов, ну, как того же верующего. Но все же мы часть одного государства или одного сообщества, одного города, и поэтому мы призваны разделять его радости и его боли. Например, некоторое время назад здесь, в Москве, у нас был ужасный смог, да? И мы же не можем сказать, ну, раз ты мне не брат, не сестра, то я тебе не помогу никак. Или, допустим, отключили у соседа воду в соседнем подъезде, а у вас она есть, ну, мы поделимся, в конце концов, поможем. Или если у людей не хватает там задержка зарплаты, там какие-то ситуации тяжелые, какая-то трагедия случилась у соседа вашего на площадке, мы же не можем закрыть свое сердце и глаза, и уши, чтобы не видеть, не слышать и не понимать, когда у него есть нужда и нужна помощь. Мы призваны разделять и радости, и скорби разных людей. Причем возникает вопрос здесь такой справедливый, а как же это связано с гонениями? Как это связано с притеснениями? Ведь контекст отрывка говорит об этом. Благословляйте, не проклинайте. Ну, довольно просто. Гонение чаще всего приводит к тому, что человек закрывается, его внимание обращено вовнутрь, а не вовне. Он видит свои страдания такими большими и огромными, что он уже начинает не замечать тех, кому больно. Ему кажется, что его страдания и боли такие тяжелые, что ему уже нет дела до других, кто вокруг него. Ему хочется, чтобы его пожалели, о нем подумали, и он не чувствует своей ответственности, ну и в конце концов не видит возможности, чтобы разделить и чью-либо боль. Не так давно я читал книгу одного известного австрийского психиатра, невролога Виктора Франкла. Ну, он много что интересного открыл. И когда он оказался в еврейском, там он описывает свои книги, он оказался в еврейском концентрационном фашистском лагере, где ежедневно убивали людей, то ему, как ученому известному, дали небольшой уголок, где он должен был заниматься определенными исследованиями. И он часто слышал, как громыхало что-то по лестнице рядом с его комнатушкой. И через некоторое время он видел, как очередное тело убитого его собрата, товарища, волокли немецкие охранники по полю концлагеря. И вот он пишет, что это дело, явление не вызывало в нем никаких эмоций, потому что настолько закрылся в своих переживаниях, тревогах, он переживал за свою жену, за своих детей, за свое будущее, он замкнулся сам в себя и в себе, отгородился эмоционально от всего, и страдания других его перестали волновать, кроме его собственных. К сожалению, христианин может поступить таким же образом. Мы можем быть настолько поглощены нашими страданиями, переживаниями, тревогами и волнениями, что можем закрыться от нужд и боли тех, кто вокруг нас. Наших сограждан или наших собратьев-христиан. И если мы желаем проявить Божию благодать по отношению к нашим ближним, то нам нельзя позволить нашей боли, нашим страданиям, нашим горестям закрыть наши глаза, уши, сердце, душу от наших ближних, от их скорбей и трудностей. Нам нужно отождествлять себя с ними, с другими, разделять их горе и радости. Такое сочувствие крайне важно для создания здоровой атмосферы в церкви, но также и для эффективного благовестия тем, кто с нами рядом. Для эффективного я даже добавлю слово «действенного благовестия». Павел, мы с вами читали 3 главы, 9, 10, 11. Павел себя отождествлял своими собратьями, евреями, несмотря на то, что они проклинали его и гнали. И это отождествление с ними, помните, он говорит, что я даже готов быть отлученным от Христа ради моих братьев, позволяло ему молиться за них, благовествовать, участвовать, любить их, искать пути для благословения его народа. И это особенно выразилось в том, что он активно благовествовал языческим народам. Другими словами, при таком отношении к своим гонителям мы можем не только прощать их, но мы можем обрести желание служить им. Мы можем вспомнить пример того же апостола Павла и его друга, брата Силу, когда они были в городе Филиппы, где их несправедливо обвинили, где их бросили в темницу, но они не жесточились, не закрылись, но молились Богу. Мы читаем, что они прославляли Бога, находясь на самом худшем месте или в самом худшем месте этой темницы. И несмотря на свои несправедливые страдания, они были открыты, чтобы благословлять. И мы с вами читаем, что Бог творит чудо, и это приводит к тому, что спасается темничный страж, и весь его дом узнал Евангелие. Деяния, 16 глава. И теперь становится понятна связь между 15 и 14 стихом. «Если кто-то горит местью, то ему будет крайне сложно поступить по 15 стиху, радоваться с радующимися и плакать с плачущими, потому что месть радуется страданиям своего противника». Месть радуется горестям своего противника, а когда она будет видеть его радости, будет негодовать и скрежетать. Единственный путь, чтобы воплотить 15 стих, его советы, это плакать с плакающими и радовать с радующимися. Это как? Искать благо своим притеснителям, любить их. Поэтому наша готовность разделить радости и горе наших гонителей, по крайней мере, три момента показывает. Во-первых, это то, что мы получили от Бога подарок, Божию благодать. Мы знаем, что такое Божья любовь агапа. Во-вторых, это подтверждает то, что мы благословляем их, а не проклинаем. Ну и в конце концов, подтверждает то, что мы послушны Божьему Слову. Известный учитель церкви IV века и патриарх Константинопольский Иоанн Златоуст добавляет интересную деталь к этому тексту. Я прочитаю то, что он пишет. Нужно быть более нравственным христианином, чтобы радоваться с радующимися, чем для того, чтобы плакать с плачущими. Ибо природа сама великолепно делает это. И нет такого жестокосердечного человека, который бы не заплакал над человеком, попавшим в беду. Первое же, то есть радоваться с радующими, требует от человека наличия очень благородной души, которая не только уберегла бы его от зависти, но и дала ему возможность разделить удовольствие с уважаемым человеком. Действительно, намного труднее себя отождествить с успехом другого человека. Особенно если этот успех вызывает нас разочарование, чем сочувствовать печали и неудачам. Лишь тогда, когда мы противостоим своей гордыне и своему самомнению и благословляем людей, какие бы они ни были, даже наших гонителей, то мы можем радоваться успеху человека, как даже и своему. Третий момент нашего отношения, мы продолжаем на 16 стих, это смирение и беспристрастность. Потому что 16 стих предупреждает нас об опасности гордыни. Потому что послушание Божьей истине в отношении наших врагов, это прежде всего должно выразиться в нашем смиренном отношении и нашей беспристрастности. Но как гордость связана с гонением и как они вообще взаимосвязаны в конце концов? Вот в чем здесь есть вот идея, почему сказано «будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренно, не мечтайте о себе». Давайте посмотрим на 11 главу, стих 25. 11 стих 25. Павел здесь пишет: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей». Это он говорит об Израиле. «Чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников». Но эта фраза «чтобы вы не мечтали о себе», она является параллельной фразой, похожа на ту фразу, которую мы читаем в 16 стихе «не высокомудрствуйте». Ее можно буквально перевести «не возгордитесь», «не возвышайте себе, о себе, себя». И вот прекрасная фраза «не мечтайте о себе». То есть в 11 главе апостол Павел показывает, что Израиль ожесточился, он стал временным врагом ради проповеди Евангелия. Это 28 стих 11 главы. И учитывая, что инициатором первых гонений на христиан от первого века, на церковь, были люди из еврейского сообщества, иудейские вожди, лидеры, то вполне естественно, что христиане-язычники могли относиться негативно к евреям и рассматривать их как своих врагов, потому что гонения выходили от них. Они постоянно возбуждали гражданские власти, они использовали свое положение, чтобы атаковать первых христиан. Но Бог своей суверенной власти, удивительной мудрости, сделал так, что это противостояние и непокорность евреев привела к благословению всего мира. Стали спасаться язычники. Потому что Бог может сделать так, что все, абсолютно все послужит к его славе. Даже неверие и даже притеснение. Помните эту фразу Римлянам 8:28. «Любящим Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Причем все содействует, буквально туда включено и неверие, и преследование со стороны людей. То есть, когда вас кто-то притесняет и гонит, это тоже не случайно. И Бог своим чудесным промыслом может сделать это к нашей же пользе. И делает это. Бог в свое время ожесточил сердце фараона для того, чтобы видеть свою славу и показать свою силу. Он также использовал неверие Израиля для того, чтобы проповедовать Евангелие всем языческим народам. Неверующие иудеи поступали как враги уверовавших христиан. Но несмотря на их такое отношение, Бог использовал это для служения язычникам. Евреи стали врагами, как говорит Павел, возлюбленными врагами ради избранных. Почему Павел переживал, что язычники, христиане могут возгордиться? Потому что он уже говорил об этом в 11 главе, что есть опасность для гордости у язычников, потому что они привиты, а те вот такая маслина природная оказалась временно оставлена, забыта Богом, но не брошена навсегда. И как бы это ни казалось странным, друзья, но послушайте внимательно. Гонение, притеснение в нашей жизни, будь то в нашей семье, будь то у нас на работе, будь то в этом обществе, они могут сделать наше сердце гордым. Как? Очень просто. Потому что само притеснение человека по причине его религиозной веры, убеждений, в конце концов, является несправедливым и неправедным. То есть само гонение в любом случае по своей природе является неправильным действием. И когда мы видим, что так происходит в нашей жизни, то, конечно, мы испытываем справедливое, праведное негодование на эту такую видимую несправедливость. Потому что мы уверены, мы не заслуживаем этого гонения. То есть жертва гонения права, а гонитель неправ. И вот тут происходит странное переключение. Того, кого гонят, он начинает рассматривать своего притеснителя как жалкого, недостойного, гадкого человека. Он начинает смотреть на него свысока, как недостойного грешника, как испорченного человека, и может смотреть на него так, что будет гордиться в своем сердце. «Я же не такой. Я же могу прощать. Я же не гоню никого. Я же не поступаю так. А вот этот гонитель, гадкий, нехороший, нечестивый, он поступает так». И Павел предупреждает язычников, христиан, чтобы они смотрели на евреев, которые гнали их тогда свысока, считая себя лучше, чем они. Еще раз подчеркну, друзья, само гонение или притеснение есть грех, основанный на гордости и насилии. То есть, когда кого-то гонят, это проявление гордыни и насилия. Но, к сожалению, само это гонение может производить или усиливать в самих гонимых гордыню, давать чувство превосходства, видеть в гонителях духовных слепцов, недостойных принятия любви. Гордость гонимых, в конце концов, становится основанием для дискриминации и лицеприятия с их стороны. Это же та же самая гордость, которая стала основанием для гонения. Она перешла в тех, кого гонят. Но Евангелие учит нас, что наше спасение, как сегодня говорил Дима, никак не связано с человеческими заслугами. Совершенно. Или делами. Спасение наше есть результат Божьей милости, благодати к нам. И мы получаем его исключительно через веру, не через наши дела и действия. И поэтому у нас нет основания никакого для гордости считать себя лучше любого грешника, кто вокруг нас, и особенно тот, кто обошелся с нами несправедливо, плохо, недостойно. Благодать Божия дается только тем, кто сознает свою нужду и смирение принимает ее. И с такими смиренными людьми себя отождествляет Христос. Благодать Божия не приходит также в нашу жизнь по причине нашего положения, статуса, отличий, достижений. И такой же должна быть наша любовь по отношению к людям. Мы не настолько хороши, чтобы пренебрегать смирением, и не настолько достойны, чтобы заслужить Божию милость. Благодать Божия, когда приходит в наше общество, я имею в виду общество верующих, то она переворачивает и упорядочивает все наши социальные расслоения, надстройки в обществе. Если мы будем любить наших врагов, то это поможет нам удаляться от опасности гордости и всякой формы дискриминации и лицеприятия по отношению к тем, кто вокруг нас, будь то в церкви, будь то вне ее. Потому что лицеприятие и дискриминация всегда основаны на каких-то внешних оценках, на каких-то человеческих заслугах. Вот если ты меня любишь, я тебя буду любить. Да? Если ты ко мне хорошо относишься, я буду тебе относиться хорошо. Если ты меня принимаешь, я буду тебя принимать. И это на самом деле гордыня. Это на самом деле лицеприятие. Это на самом деле дискриминация. Это может быть в семье, в отношениях между мужем и женой. Это может быть на работе со своими сослуживцами. Это может быть в церкви. Это может быть в обществе, в конце концов. Друзья, в этом и есть странный парадокс. Но это реальность, потому что у нас есть греховная природа. Когда нас гонят, если мы не благословляем и не любим, мы сами будем укореняться в гордыне. Мы сами будем гордиться, что вот мы такие, мы особенные, нас гонят, а тебя не гонят. Этот слепец меня гонит, а я его не гоню. Итак, стихи 14, 15, 16 в сущности повелевает нам делать то же самое, что делал Иисус, когда был на земле. И три момента я хочу здесь отметить. Во-первых, мы призваны не проклинать людей, а напротив благословлять их. Не проклинать, а благословлять. Тот же Петр в своем первом послании, главе 2, пишет, стих 21 чуть ниже. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. будучи злословим, он не засловил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Раны его исцелились. Вы исцелились. Во-вторых, мы призваны радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Когда Иисус подходил к Иерусалиму, там, где его должны были вскоре отвергнуть, предать и в конце концов распять, мы читаем невероятные слова, показывающие его отношение к людям. Евангелие от Луки, глава 19, стих 41-42. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, что делает Иисус, помните? Заплакал о нем. Заплакал о нем. Это не были крокодильи слезы. Это были настоящие слезы сострадания и печали. И он сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему». Это отождествление вот с этими людьми, это боль этих людей, это любовь к этим людям. Мы можем вспомнить плачущего Христа у могилы Лазаря, плачущего за своего друга, который умер. В-третьих, мы призваны не гордиться, но быть смиренными, чтобы быть готовыми отождествлять себя и служить недостойным. Подчеркну слово «недостойным». Те, которые гонят, те, которые отвергают, те, которые не принимают, те, которые не понимают, мы призваны не гордиться, не душаться над ними, говоря: «А я лучше, я поступаю вот так». Но быть смиренными, потому что все мы спасены Божьей благодатью. Перед Евангелием все равны, все грешники, все лишены славы Божией. И спасены не за свои, за счет своих заслуг. И когда я это осознаю, тогда я готов себя отождествить с этими недостойными, то есть увидеть их боль и сделать ее своей болью, их радость и сделать их своими радостями, и быть искренним так, чтобы служить этим недостойным людям. Я думаю, что Господь Иисус является примером прекрасным для нас. Я читаю Филиппийцам, глава 2, стиха 3. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной». Итак, стихи 14, 15, 16 дают нам четкую инструкцию, как относиться к тем, кто вокруг нас. Это на самом деле генеральные принципы нашего отношения к тем, кто вокруг нас, особенно к тем, кто нас преследует и гонит. Нам нужно не проклинать их, не просто терпеть, но благословлять и желать им добра. Ну и что может быть лучше, что может быть добрее, чем спасение этих людей? Поэтому, конечно, мы молимся за них и участвуем, благовествуем. И когда любовь Божия будет переполнять наши сердца, то она поможет нам радоваться в виде их радости и плакать в виде их скорби. И если, ну, если мы так будем поступать в отношении гонителей, то уж тем более по отношению к тем, кто не гонит нас, нашим братьям и сестрам, или просто нашим знакомым, неверующим людям. И всем надо помнить, друзья, я еще подчеркну это. Грех и благодать делают нас всех одинаковыми перед Богом. Будучи спасенными Божьей благодатью, мы не имеем никакого основания для самосхваления или гордыни. Все люди согрешили, все заслуживают Божьего гнева, все без исключения, никто из людей не достоин Божьей милости и Божьей благодати. Поэтому мы не можем быть лицеприятными по отношению к кому-либо, если понимаем Евангелие, потому что сами спасены не по своим заслугам. Но это не все, что говорит Павел. Это был первый момент, он положил фундамент, как нам нужно относиться к людям. Теперь он рассказывает, как нужно действовать. Если я чуть поскорее пойду. Так наше поведение в отношении наших притеснителей, 17-21 стих. Он говорит: «Никому не воздайте злом за злом, но берегись себя добрым при всеми человеками» и так далее. Итак, мы видели, как нужно относиться к ним, то есть что людей думать, что о них говорить. И теперь верующий берет инициативу в свои руки. Он не просто скрылся где-то в своем гетто, в своей пещере, норе, где-то в своей берлоге, и теперь просто терпит, когда перестанут к нему плохо относиться, он берет инициативу в свои руки и начинает активно действовать по отношению к своему притеснителю, к своему гонителю. Он не, просто не проклинает, он точно его не только терпит, он начинает активно нести благо в жизнь этого человека. 17 стих, начало стиха 17, это утверждение, краткое изложение главной идеи, потом вторая часть 17 стиха по 19 показываются несколько принципов, которые применимы к нашим врагам или просто к людям вокруг нас. А стих 20 показывает, как практически можно поступить по отношению к притеснителям. Ну а стих 21 – это некий вывод из этого большого отрывка с 9 по 21 стих. Итак, начнем. Мы читаем: «Никому не воздавайте злом за зло». То есть христианская любовь, в принципе, не может ответить злом на зло. Христианин не может побеждать грех грехом. Мы не можем отвечать тем же на наши к нам плохое отношение. Это вопрос человеческой справедливости. И этим Бог поручил заниматься государству. И об этом мы с вами будем говорить потом в 13 главе, в следующий раз. В этом же отрывке Павел поясняет, как любовь агапы проявляется в контексте отношений «месть и любовь». Месть – воздать злом за зло. Месть – это значит быть побежденным грехом. Для настоящего христианина месть – это не вариант, в принципе. Итак, четыре причины дает апостол Павел, почему месть не относится к христианину в принципе. Во-первых, месть противоречит праведности и тому, что в обществе считается хорошим. Это 17 стих, вторая часть. «Пекитесь о добром пред всеми человеками». Божьи стандарты праведности, конечно, они выше, чем то, что находится в нашем обществе. И то, что требует Бог от человека, человек сам не может своими силами сделать, это понятно. Поэтому всем нужна Божья благодать. Но несмотря на то, что люди отвергают Божьи стандарты, все же они сами устанавливают какие-то свои стандарты, где они могут пересекаться с Божьими, где они могут противоречить им, но все же есть какие-то общие стандарты для человеческого общежития. Я говорю про наши гражданские и общественные законы. Христиане же, будучи избавлены от власти греха, теперь проявляют эту вмененную праведность своей реальной праведности. То есть то, что мы получили от Христа, праведность не за наши заслуги. Мы теперь стараемся жить святой и праведной жизнью, чтобы вот эта вмененная и практическая праведность совместились как можно ближе друг к другу. Мы призваны жить по Божьим стандартам, не по человеческим. И Божьи стандарты всегда выше, чем человеческие стандарты. Божьи стандарты всегда выше, чем человеческие. Поэтому любой верующий человек, который живет по Божьим стандартам, может быть спокоен. Он не переступит человеческие стандарты морали и нравственности. Но это вовсе не означает, друзья, что нам нужно пренебрегать общественными и гражданскими законами. Почему? Потому что месть, друзья, не только попирает Божьи стандарты, но она также попирает и общественные стандарты. Месть берет право вершить суд в свои руки, что весьма опасно и разрушительно не только для самого человека, но и для общества в целом. И хотя у нас в стране масса проблем есть в области закона, даже есть такие поговорки вроде как «закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло», мы все же должны сознавать, что верующие люди призваны быть законопослушными гражданами и покоряться государственным законам, если, конечно, они противоречат библейским истинам и не призывают нас отвергнуть поклонение Богу самому. Так вот, мы живем с вами в гражданском обществе, которое регулируется законами, у нас есть прокуратура, полиция, другие соответствующие органы, поэтому никому из нас нельзя чинить самосуд, потому что есть закон. Кроме того, я уже говорил об этом, что месть всегда хочет сделать больше, чем сделано правонарушение против самого человека, чем причинил обидчик. И порождает еще большее насилие. Нормальное общество всегда осуждало месть и считало ее злом. И раз Бог запрещает месть, и общество ее не одобряет, то каким будет свидетельство христианина, который мстит? Мстит на работе, допустим, своему сослуживцу, который плохо поступает по отношению к нему. Да? Мстит своей жене или супругу. Слово «мстит», пожалуйста, пускай вас не обманывает. Ведь мстить не обязательно убивать. Просто делай какое-то зло. Просто либо не давать добро, в конце концов. Помните, я говорил о том, что христианин, он не только не проклинает, он еще и не только терпит, он благословляет. Я тебя, жена, люблю, поэтому я с тобой не говорю. Нет, это не любовь. Ах, ты мне сделал плохо на работе, ну держись, я твой начальник, теперь твой департамент не получит никаких фондов. А, ты меня обманул, ну теперь держись. Я такое накатаю на тебя, пояснительную записку. И так далее. Это наша греховная плоть на самом деле. Это наша реальность такая. И это прекрасно, что здесь совпадают и Божьи стандарты, и человеческие стандарты. И совпали они вместе, тем легче нам будет его соблюдать. Но здесь такой маленький нюанс есть. Очень маленький нюанс. Когда мы читаем вот эту историю, да, это все же происходило в первом веке нашей эры. Гонения тогда осуществляли властные структуры государства. Иудейские религиозные и политические лидеры объединились вместе для того, чтобы преследовать христиан в Израиле и по всей тогдашней Римской империи. И Рим скоро начнет преследовать христиан. Но в любом случае христиане не получали права. Ни в одном тексте Библии мы не находим, чтобы они получали право презирать или пренебрегать государственной властью, отвергать ее законы и постановления. И если уже придется христианам пострадать за свою веру, да, перед властью, то пусть это будет за то, что они верят во Христа. Да, конечно, конечно, государство тоже хитрое. В советское время, когда наши братья сидели за веру, да, в тюрьмах, то они и сидели за веру. Практически ни в одном документе вы найдете, мы там садим в тюрьму человека на 20 лет по причине его веры во Христа. В тюрьме было написано там либо за тунеядство, за какую-то политическую деятельность, за какие-то моральные вещи. Одним словом, придумывали много, но пусть государство обманывало, люди вокруг, соседи, близкие, родственники, друзья, хорошо знали этого человека, и когда он шел в тюрьму, они знали, он идет по причине своей веры. И поэтому наше свидетельство очень актуально, так чтобы мы были доступны, открыты, известны, и чтобы мы могли проявлять именно свою веру и быть гонимыми уж по причине своей веры, а не по причине своих каких-то глупых поступков. Второй момент. Месть не приводит к миру, но рождает только враждебность. Месть не приводит к миру, но рождает только враждебность. Стих 18. Мы читаем, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Мир – это подарок от Бога христианам. Мы обрели мир с Богом через Христа Иисуса, поэтому мы можем любить тех, кто с нами рядом. Я до сих пор помню свой момент. У меня был в детстве, в подростковом возрасте, такой один враг большой. Ну, как у всех бывает, может быть, в жизни. Или бывало. И я помню, когда Бог возродил мое сердце, то первое дело, что я сделал, я взял, купил тетрадку, 18 листов, и написал самое длинное письмо в своей жизни, которое я, наверное, никогда не писал, разве что, может, жене своей. На 18 страниц я переписал всю тетрадку, всю исписал ее, где написал ему в сущности одну мысль. Я тебя люблю, прощаю, и пусть Бог даст тебе тоже спасение. И отправил ему это письмо. Оно было такое большое, что конверт был совсем огромный, и мне пришлось попросить почтальона, чтобы он лично сам занес ему туда, где он жил. Это то, что делает любовь агапы. Это не реакция нашего сердца природного, это только Божья благодать. Когда мы познали Божий мир, тогда у нас не остается врагов. Поэтому Павел пишет, если возможно, с вашей стороны быть в мире со всеми людьми. То есть люди могут быть не в мире с вами, но вы не должны быть во вражде с ними. Вот его мысль. И поэтому мы призваны быть миротворцами. Другими словами, мир – это важный приоритет для христиан. И раз месть провоцирует враждебность, то месть никак не совместима с христианским образом жизни. Поиск мира уничтожает саму идею мести. В-третьих, месть есть проявление гнева человеческого. Христиане же должны отдать мщение Богу, кому это единственному и принадлежит. «Не мстите за себя, возлюбленные, — говорит Павел, — но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение я воздам, — говорит Господь». Иаков пишет, кстати, в 1 главе, стих 20, «Ибо гнев человека не творит правды Божией, месть берет закон воздаяния в свои руки». Вместе человек выступает судьей и исполнителем своих собственных постановлений. Но суд есть дело Божие, как и учит нас Писание. Бог обещал восстановить справедливость и наказать нечестивых. И если я в это верю, я терпеливо ожидаю этого момента и не действую с мстивым намерением, не беру суд в свои руки. Когда же мы мстим, то мы забираем место, которое не наше, тем самым выказываем свое недоверие Богу и неверие Богу, в конце концов, что само по себе как минимум оскорбительно и самонадеянно. И это библейская истина справедлива во всех ситуациях. Но если при нападках на человека есть на самом деле откровенная угроза жизни и его свободе, то нам следует поступая по этой истине, то есть не пыланием, мщением, гневом и ненавистью, все же защитить такого человека от произвола его гонителя, обратившись будь то к гражданскому либо общественному закону. Одним словом, наш текст учит, что нужно любить, благословлять, не проклинать, не мстить, но при серьезных опасностях мы не можем просто смотреть, как кого-то несправедливо уничтожают или жестоко унижают. Это подобно, как апостол Павел, находясь в Филиппах, сказал своим гонителям, «И я римский гражданин». Поэтому, если ваши права попирают как граждан России, как просто жители этой планеты, мы тоже имеем право сказать, это несправедливо, это неправильно, но не со злостью, не с гневом, а для того, чтобы сохранить человека от еще большего произвола. Поэтому, когда мы говорим о том, что христианин прощает и благословляет своих гонителей, это вовсе не означает, что он бесхребетный, это вовсе не означает, что он безответственный, это вовсе не означает, что он просто желает стать жертвой без рассуждения. Это означает, как он относится к своему сердцу, как он относится к своих поступках. Он не пылает гневом и говорит, ну я сейчас как поддам на тебя в суд, как обращусь в Страсбургский суд, как найму на тебя киллеров, как придумаю сейчас какое-нибудь тебе зло. Нет, это не христианин, конечно. Совершенно. И это справедливо, друзья, и как в семье, так и на работе, и на учебе. Четвертый момент. Месть есть поражение греху. Но добрые поступки – это реакция на... Но добрые поступки, как реакция на зло – это победа. Это последние два стиха. Мы читали, что главный принцип, стих 9, христианской любви – это отвращение от зла и прилепление к добру. Месть же есть подтверждение того, что человек проиграл греху, потому что она стимулирует зло. Христиане не призваны тушить огонь с помощью огня. Мы не должны грешить, как в нашей реакции на грех. На собственный грех уже был побежден праведностью Христовой, поэтому мы проявляем любовь к людям по отношению к ним. Когда мы творим добро по отношению к нашим врагам, то мы ярко показываем этому неспасенному миру, как Бог побеждает грех в этом мире. Мне рассказывали одну историю, достаточно интересную. В школе один мальчик-христианин подвергался большим нападкам со стороны своего соседа задней парты, который был забияка и задира. Я думаю, что мальчишки в школе хорошо это понимают. И, конечно, этот злой мальчишка очень много досаждал этого мальчика. Он ходил в воскресную школу, он молился и думал, что же делать. Конечно, как мальчик он пытался с ним бороться, но силы были неравны, потому что он был крепкий, крупный, он был на второй год остался, а вы знаете, для детей остаться на один год в школе – это огромная разница. Поэтому, конечно, противостоять силой физической было бесполезно. И вот, находясь на уроке в школе, где говорили о любви к своим врагам, этот мальчик получил хороший совет от своей учительницы, преподавательницы школы. Он взял и написал своему обидчику открытку, где он сказал о том, что он молится за него, что он хочет любить его. И в эту открытку приложил еще небольшой подарок. И этот мальчишка, забияка, когда он взял открытку, он прочитал ее, просто был в шоке. И они стали лучшими друзьями до самого конца своего школьного периода жизни. Библейский принцип, который здесь излагает Павел, вовсе не является новым. Как я говорил, он находился еще в книге «Притчи» о том, что нужно любить своего врага, напоить его, накормить его, в конце концов. Месть, она радует состраданием, а настоящая любовь, она сочувствует. Но и сказано о том, что, поступая таким образом, то есть вместо злых деяний мы делаем добрые дела по отношению к этим людям, сказано, что мы собираем ему на голову горящие уголья. Неужели это не звучит как некая месть? Так уголья, чтобы прожгли тебе твою голову? Ну, не может такого быть, потому что апостол Павел уже столько стихов говорил, что месть – это плохо. Я знаю, что некоторые из нас хотели бы растолковать такой стих. Сейчас я тебе подсобираю угольков-то хороших. Прожгут они тебе здесь лысину-то быстро. Но контекст говорит здесь о том, что нужно благословлять человека, а не проклинать. Я помню, как однажды братья вернулись с поездки в один поселок, и там, общаясь после собрания с одной сестрой верующей, у которой был муж такой пьяница, очень такой нечестивый человек, ну, который, в принципе, относился к ней, как обычно в деревнях бывает, с некой особенной деревенской нежностью, но попивал. И она, конечно, эта женщина, кормя братьев и сестер, которые приехали в гости в этот поселок, все и ругала своего мужа. Вот он какой нехороший такой вот он. Я не буду употреблять те слова, которые она использовала, они не были злые, но, в общем, много слов не очень хороших касательно этого мужчины. И тогда один брат, уже пожилой служитель, говорит: «Сестра, а вы пробовали собирать горящие уголья этому вашему мужу?» На что сестра с удивлением сказала: «Нет, горящие уголья не пробовала, только горящую сковородку». Ну и вполне понятно, почему прорыва никакого не было в их отношениях. Потому что она, конечно, пылала не благословением, а ненавистью к нему. Но мы призваны творить добро по отношению к нашему врагу не для того, чтобы он страдал, но чтобы благословить его. И на самом деле вот эта фраза «горящие уголья» это лучше всего воспринимать как собрать угли вины и обличения совести на голову этого грешника. И это есть подлинное благословение, потому что это приведет его к покаянию, может привести его к покаянию и обращение к Богу за прощением и спасением. Месть может сломить дух человека, но доброта тронет сердце человека, и Бог своей благодатью может изменить. И на самом деле, справедлив Августин Блаженный, когда он однажды сказал, что за обращение Павла церковь обязана молитве Стефана. Ведь на самом деле Павел так уверовал, когда он видел, как убивали Стефана, который молился за своих врагов и не проклинал в последние минуты своей жизни, то это, несомненно, тронуло сердце этого молодого юноши по имени Савл, которого мы сегодня читаем здесь, как Павла. Многие гонители стали последовательной верой, видя, как умирали христиане. Ведь, в конце концов, Господь Иисус, находясь на кресте Голгофы, Он просил своего Отца простить тех, кто распинал Его, а не наказать. Итак, настоящие верующие воздают добром за зло. И кто способен к этому? Только те, кто исполнен Духом Святым. И поэтому финальный вывод, друзья. Итак, христиане радикальным образом отличаются от других тем, как они относятся к своим врагам. Они не пылают ненавистью, не желают им зла, не творят мести в их отношении, но они любят своих врагов и желают им всяческого добра. И здесь мы видим финальные четыре принципа, которые я хочу отметить. Во-первых, Павел призывает, чтобы наши отношения и действия в отношении наших врагов соответствовали характеру Божьему, который был явлен в жизни и служении Христа Иисуса, когда Он был на земле. Когда Иисус пришел на землю, это было Боговоплощение, Он показал, какой Бог. Он, поступая к людям, вот как Он поступал, Он показал, что Бог сейчас думает о людях, как Бог относится к людям. Он показал, что Бог желает спасения людям. И когда Иисус пришел, Он сказал, что Он пришел не судить, но спасать. Он придет второй раз, чтобы судить, но сейчас время благодатное, время спасения. Когда Иисус шел на землю, то Он оставил церковь и Его тело. И сегодня Бог открывается этому миру через церковь. То есть Бог открывает Себя в Божьем Слове и через Свое тело, церковь, в этом мире. И Павел призывает верующих поступать таким же образом по отношению к людям, чтобы это отражало Божье отношение к людям. В частности, Он призывает любить врагов, как Иисус призывал, через что указывать на Божью любовь к падшему человечеству. Мы читаем, помните, Римлянам 8 глава, 5 стих. 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Иисус умер, когда мы были еще грешниками». Итак, поступая таким образом к врагам, отношение к нашим врагам или нашим ближним, мы показываем Христа, мы показываем характер Божий, Божие отношение к людям. Во-вторых, Павел призывает нас поступать в соответствии с Божьими целями для этого мира в этом периоде. Все люди-грешники заслуживают праведного Божьего гнева. Те, кто обрели Божие спасение через веру, они избавлены от грядущего гнева. Кто же отвергает, уже сейчас испытывает частичное излияние Божьего гнева на себе. Но пока это еще не окончательный, не финальный Божий гнев. И они собирают еще больше гнев на день суда. И Бог пока решил отложить излияние своего праведного гнева на людей по особой причине. Какой? Мы, по крайней мере, читаем два текста, Римлянам 9 глава, мы читаем следующие слова стиха 22. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев и язычников?» То есть эта пауза дана для спасения, чтобы люди могли покаяться и спастись. Как об этом пишет тот же Петр в своем втором послании 3.9. «Не имеет ли Господь исполнения обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Сейчас, друзья, особое время для спасения язычников. Сейчас время, когда мы призваны благовествовать спасение. Да, будет грядущее пробуждение среди евреев, но оно будет в будущем. Сегодня мы призваны спасать. И до того судного дня мы с вами, спасенные, призваны отражать Божие отношение к людям, к этому погибающему миру, и провозглашать это время благоприятное, время спасения, период примирения. Поэтому давайте будем поступать в соответствии с Божьими целями для этого мира в этот период времени. А это время для спасения грешников. Если вы еще не примирились с Богом, то после собрания подходите, пожалуйста, мы будем с вами беседовать, размышлять и отвечать на вопросы. Третий момент. Библейское учение, которое здесь представил апостол Павел, требует преображенного ума. И видеть реальность другими глазами, не как видит наш природный человек. Божья истина всегда противоречит человеческим стандартам и воззрениям, особенно в вопросах вот такого рода, как отношение к нашим врагам. К сожалению, верующие сегодня испытывают такое, знаете, искушение проинтегрировать Божию мудрость и человеческую мудрость, как будто им чего-то не хватает для духовной жизни, как будто бы им не хватает Божьего Слова. Но самая большая проблема современного, я бы сказал так, христианского сообщества – это желание поступать по тому, как живет этот мир. Но наша задача – думать и действовать так, как учит нас Бог, то есть подражать Христу. И об этом, на самом деле, мы с вами читали в первых самых двух стихах. Это совсем другое мышление, совсем другое мышление. Это любить врагов, благословлять их и помогать им. И четвертый момент. Павел призывает нас к поведению, которое возможно только силой Божией. Я не знаю, друзья, как кто из вас, но я испытываю трудности любить своих врагов. Вот, в частности, у нас сейчас последнюю неделю, прошедшую неделю, мне было трудно спать, потому что у нас начали делать ремонт прямо на самой головой. И работники до часу, до двух просто ходят, разговаривают, как будто бы сидят прямо у нас на кровати и ведут беседу с нами. Конечно, но хочется что-то им очень хорошее сделать. Это первая реакция моего сердца. Я понимаю, что я своей силой не могу любить. Нужна Божья благодать. И в этом есть чудо, то, что мы не должны занижать Божьи стандарты. Когда Бог что-то говорит, нам не нужно искать оправдание, почему мы можем не поступить так. Или почему мы должны поступить по-другому. Нам нужно знать, что Бог дал нам не только стандарты, но дал нам все необходимое для жизни и благочестия. И поэтому мы просим Бога помощи. Нам нужно жить в соответствии с его стандартами. И неудивительно, что 7 глава показывает, что по-божьему жить невозможно, своими силами невозможно. Я советую всем переслушать проповеди 7 главы. Невозможно исполнить волю Божию своей силой. Это невероятно невозможно, абсолютно невозможно. Только когда мы поступаем по воле Божией в покорности Духа Святому, тогда мы можем так поступать. Поэтому домашнее задание, друзья, для всех. Подумайте, кому вам надо принципиально изменить свое отношение в жизни. Может быть, человек это у вас дома. Может быть, это человек у вас на работе. Может быть, это ваш сосед. Может быть, это ваш родственник. Муж, жена, начальник, подчиненный, чиновник, родственник, дети. Подумайте, кому вам нужно изменить свое отношение и начать поступать с этим человеком по-христиански. Как и учит нас Божье Слово. И как говорит нам здесь апостол, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И закончу я такой мыслью. Иисус пришел на эту землю не с условием для людей, но желание спасать. Иисус не пришел в нашу жизнь и сказал, но если ты будешь делать это, то я тебя буду любить. Иисус не пришел и не сказал, если ты будешь поступать так, то я тебя приму. Иисус пришел и отдал свою жизнь ради нас, грешников. И поэтому, если в вашей жизни есть кто-то, муж, жена, начальник, друг, знакомый, просто едва знакомый чиновник, который поступает плохо по отношению к вам, не ждите, когда он изменится. Не ставьте условия, а благословляйте и активным образом любите любовь и агапа. Это единственный правильный отклик на другую сторону. Не терпеть, не проклинать, не мстить, а любить, благословлять и служить. Кто способен к всему? Только те, кто движется Духом Святым. Наша плоть греховная на это не способна. И поэтому мы сейчас попросим у Бога помощи и сил так жить. Аминь. Давайте встанем и завершим наше собрание молитвой. Отец Небесный, благодарность Тебе за то, что Ты даровал нам благодать познать Тебя. Благодарность Тебе за то, что Ты послал Иисуса Христа в этот мир, чтобы спасти нас. Не за наши заслуги, не за наши деяния, не за наши поступки. Господи, нам в принципе нечего Тебе было дать, как и сейчас тоже нечего, чтобы Ты полюбил нас и принял. Господи, благодарность Тебе, что Ты не ждал, когда мы станем хорошими, что было абсолютно невозможно. Но Ты спас нас, чтобы сделать хорошими, подобными Христу. Боже, благодарность Тебе за то, что такое отношение к этому миру мы можем проявлять здесь, на земле, живя, потому что у нас есть Дух Святой, у нас есть Слово Твое, у нас есть Ты, Господь Иисус. И мы молимся Тебе, чтобы мы были подлинно живым воплощением Твоей истины. И мы сегодня, Господь, просим Тебя прощения за то, что поступали нередко по принципу мести, а не по истине любви Твоей. Мы просим, Господь, прости нас за отношение к нашим близким, которые Ты нам дал, будь то в церкви, будь то в этом мире, будь то в обществе. Господи, прости, что мы не являли Тебя, Христос, а являли себя, свою гордыню, свое лицеприятие, свое самомнение, высокомерие, ненависть. Господи, помилуй нас, пожалуйста, и даруй нам благодати исправить это, изменить отношения. Помоги, Господь, нам любить безусловной любовью, настоящей любовью. Помоги, Господь, нам не только прощать, но активно действовать, неся добро, милость, заботу. Господи, мы видим, что наши сердца и души не способны так поступить. Поэтому молимся Тебя, помоги нам покоряться Духу Святому, помоги, Господь, нам покоряться истине Твоей, даруй нам благодати и помощи, так что мир узнал, что Ты есть Господь, и что есть другая жизнь, есть настоящая благодать, есть милость и прощение. Помоги нам быть миротворцами там, где мы живем, на всяком месте, даруй нам помощь и мудрости в этом. Господи, новая неделя наступила, и мы нуждаемся в том, чтобы мы умели радоваться с радующимися и могли плакать с плачущими. Так что создавать возможности для благовестия, создавать площадки для построения более глубоких отношений. Так что мы не были просто говорящими головами, но были людьми, сердце которых пылает любовью к Тебе и к людям. Чтобы наши руки и ноги служили, Господь, Твоим целям, а не нашим амбициям. Чтобы наши души воспламенялись от чудес Евангелия, а не от наших собственных достижений. Чтобы мы искали, Господь, Тебя и прославление Тебе, они строили свое имя. Ибо перед Твоим именем, Господь Иисус, однажды преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Ты есть Господь. Помоги нам, Господь, в нашей жизни, доколе Ты придешь судить праведно эту вселенную, пока Ты еще дал время для спасения, быть людьми, свидетельствующими жизнью и словом о том, что есть спасение, есть любовь, есть милость. И она в Тебе, Господь Иисус, там на кресте Голгофе. Пусть Господь наш город узнает и услышит. И пусть, Господь, еще многие наши сограждане, те, кто пересекутся в нашей жизни, уверуют и обретут подлинное счастье и смысл жизни. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.